Добрый вечер, уважаемые зрители. В эфире передача «На самом деле» на канале «Револьвера ТВ». Я Валерий Смирнов, и рядом со мной на экране Александр Краснов.
Добрый вечер.
Наша сегодняшняя тема, естественно, после прошедшего уикенда называется «Уличные протесты стали мировым трендом». Ну, дело в том, что последние месяцы они как-то особенно участились по всему миру, не обошла этим всех, естественно, и Россия. В частности, Москва. Тут мы могли видеть такие более подробные, что ли, кадры. Хотя и в Санкт-Петербурге, и вообще по всей России, в городах до Владивостока состоялись так или иначе уличные шествия. В общем, они происходили примерно по одному и тому же сценарию. Ну, не у всех были, правда, стычки с полицией. По-моему, в Москве они в этом смысле были наиболее активными. Мое чисто субъективное мнение – это то, что, конечно, по своим масштабам московская такая акция, она не дотягивала до размера, например, Минской, ну, в лучшие ее времена. Хотя, с другой стороны, по сравнению, там, допустим, с Нидерландами, там, Парижем или там, Великобританией, конечно, у нас участвует людей больше, то есть есть за что, как сказать, погордиться. Но с другой стороны, чтобы быть объективным, скажу, что все вышеперечисленные вместе взятые, конечно, до Капитолия не дотягивают, тут нам, как говорится, и близко нечего ловить. Вот. Поэтому вот такая вот мировая, так сказать, практика. Я думаю, что, ну, наверное... Да, пожалуйста, Саша.
Я, например, считаю, что ни шествия, ни драки, ни их многочисленность, ни разнообразие существенным в этом деле не является. Даже существенным не является возвращение Навального. Даже существенным не является фильм про дворец, хотя он произвел оглушающее впечатление. Существенным являются две вещи. Общество осознало, наше российское общество, осознало, что президент А. вор, Б. убийца, в-третьих, очень плохой управленец. То есть он не умеет хозяйствовать. Он построил такое здание, затратив 13 миллиардов, как мы с тобой договорились, денег, а в результате так и получил пшик. Вот эта мысль, она в переводе на иностранный язык, идея, она постепенно овладевает массами. Что за парень безумный сидит, а там еще рядом ядерная кнопка у него, рядышком, прям под рукой, так сказать. А исходя из его моральных качеств, а это как бы на самом деле вот та доследственная проверка, которую провел Навальный с ребятами, так сказать, и с этими иностранцами, Беллинкетом и все прочее, она на самом деле несравненно лучше по качеству, чем ведет нас Следственный комитет или прокуратура. Ну, мы видим, как они готовят уголовные дела и говорят, это все доказано, передаем в суд. Здесь уже и суд-то не нужен, уже понятненько, что, ну, дворец он спер, оформил на подставных лиц, так и что-то сделал. Значит, Навального пытался замочить неудачно, так сказать, с помощью использованием так и КГБ, или как он сейчас называется, ФСБ. Значит, вот эту структуру гонял 4 года, так сказать, и результат не добился. То есть, в общем-то, вот это все стало прозрачно, абсолютно понятно, вот эта вещь. И эта мысль, она, когда 140 миллионов человек входит в голову, она дальше идут последствия. Дальше начинается сочувствие, обоснованное Навальному, восхищение его храбростью, значит, выход за его свободу, значит, драка с полицией в большей-меньшей степени. Я, правда, не знаю, при чем здесь Вашингтонский обком, там они совершенно по другой причине там тусуются. У нас здесь вот все очень конкретно. Вот человек, он считается президентом. То, что он натворил, и это доказано, что он это натворил. Хотя приговора суда не было, то есть говорить об этом вроде как нельзя. Но оно достаточно понятно, конечно, есть сомневающиеся, есть нюансы. Но, в общем-то, вывод есть. Вот это является существенным. А дальше, так сказать, ну, немного подрались, так сказать. Это эксцесс исполнителя, причем и с той, и с другой стороны. Вот, на мой взгляд, ситуация такая.
Ну, Вашингтонский обком тут действительно ни при чем. Вашингтонский обком скорее был против этих манифестаций. Я просто привел их как пример относительно большого количества людей, которые реально сконцентрировались в одном городе и которые имели, как говорится, очень четкое намерение помешать работе этого Вашингтонского обкома, что им, собственно, сделать не удалось, потому что обком там вовремя утек по подземным переходам. Но это уже частности другой жизни. Что же касается у нас, то вообще, конечно, мысль Путин-вор, она не нова. Я помню, когда мы с тобой ходили еще на Болотную площадь, это было, так сказать, скандирование всей, так сказать, демонстрации, так сказать, пока мы шли вот по Якиманке. Поэтому то, что она сейчас дошла и овладела массами, Ну, я думаю, что да, после этого расследования, конечно, как бы эта мысль стала нагляднее.
Наглядно. Одно дело, понимаешь, 40 миллионов в Сургутнефтегазе. Мы знаем, что он их спер. 40 миллиардов. Они на счетах Сургутнефтегаза. Мы знаем, что так, это его денежки. Ну, через, опять же, подставных лиц, через там, какую-то структуру. Но это надо как-то, что-то какие-то должны быть умозаключения. Или мы знаем, что просто так приватизация Роснефти не происходила. Что-то он натяпал на это дело под видом Катарского фонда какого-то развития и там все прочее. Что-то он стырил. Но это мы с тобой знаем. Мы с тобой обсуждали, влезали в интерес. Значит, как... значит, мы что-то понимаем, что он в Газпроме оттяпал. Он не мог просто так просесть. Значит, оттуда что-то мощно выдернули. И там Вован поучаствовал в этом деле. Так... это надо что-то догадываться. Такие умные люди знают. А подавляющее большинство так, населения как бы говорят, а вот не было суда. А здесь и суд не нужен. Ну вот он. Вот он, вот фотография, вот бесполетная зона, вот, так, вот символика, вот все прочее. Вот люди, которые там формально, на них же все оформлено. Когда Путин говорит, на моих ближайших родственников, мои ближайшие родственники к этому отношения не имеют. Следующий вопрос, а дальние родственники как?
А какой степени дальности?
Какой степени дальности? Ну что ты, все же прекрасно понимают, что ты прикрылся какими-то друзьями детства, там, которые там находятся. Все они, значит, создают. Понятно, что это твое. Ну что ты рассказываешь, за дураков что считаешь всех остальных?
Кланы, так сказать, у нас не такие, не так сильно связанные родственными связями, как, допустим, где-нибудь на Арабском Востоке или еще там в других мирах. Поэтому тут не обязательно быть родственником для того, чтобы быть частью клана. Это уже как бы наша особенность. С другой стороны, действительно, вот то, что меня поражает во всей этой истории с дворцом, кстати, на нее сейчас... так сказать, как бы Кремль начал очень активно откликаться, то есть не уклоняться от боя, как он всегда делал раньше, а как бы, так сказать, активно в нем участвовать. То есть немножко сменил тактику. Если раньше все это замалчивалось, там, по типу, да я не знаю, да я не смотрел, да я не видел.
Тут он уже, так раньше не вляпался, Валера, он поэтому и сменил тактику. Здесь он сильно вляпался.
Я понимаю. Более того, сегодня, так сказать, была смешная деталь. Очередная порция, так сказать, там отнекивания произошла как бы во время встречи с студентами, поскольку сегодня Татьянин день. И, ну, естественно, в режиме видеоконференции, естественно, был задан согласованный вопрос, на который был получен согласованный ответ, что это не мое, не я, и вообще тут ни при чем, представьте нотариальные документы. Да,
кто бы сейчас... Не, их представили, они... Он зря не посмотрел фильм, там все есть. И нотариальные есть, и подписи есть, все есть.
Я хотел обратить внимание на другую деталь, что в этот раз его, значит, панорамно как бы сняли с видом на окно. И видно, что за окном вот это Новая Огарева, а там на газоне лежит снег. То есть, как бы вот мысль о том, что вещать из бункера нехорошо, она, так сказать, долго-долго шла, видимо, в сознание там пиарщиков, и наконец дошла, что, видимо, в бункере как-то плохо смотрится. Надо показать Валер, природу.
Валер, бункер уже пофигу. На самом деле, когда ты убийца, вор и бездарь, безумец, на самом деле, с ядерной кнопкой, уже в бункере ты или не в бункере, роли не играет. И что ты отвечаешь студенту, который задает вопросы, тоже роли не играет. Кстати, о приоритетах. Значит, плохо и то, и другое, и третье. Самое плохое из вот перечисленных вещей, о которых я говорил, это то, что он находится у ядерной кнопки. Вот это самая опасная вещь. Потому что он головой уже вольтанулся, а ядерная кнопка рядом, и она действует. Это плохо. Второе плохо, что он бездарь хозяйственная. Вот я ставлю приоритеты. Потому что такой уровень бесхозяйственности, он опять же граничит с безумием на самом деле. Вот то, что он натворил так и с этим. Он натворил это и с Газпромом, и с Роснефтью, и в данном случае с дворцом с этим. Это просто он как бриллиант ограненный показывает его уровень понимания хозяйственной деятельности. Значит, третье это убийство. Третий грех это убийство. Попытка убийства, точнее, такой заказ его. И только на четвертом месте, то, что он украл деньги на ёршики золотые. Но это, на мой взгляд, такая мелочь на фоне вот всего остального. Это можно простить вообще ёршики и сказать, засуньте их себе в какое-то нужное место и черт с ним. Ну, воды да не напиться. Я к этому абсолютно цинично отношусь. А вот первых три претензии, они серьезные.
Ты знаешь, Саш, я из детских этих претензий соглашусь, с некоторыми нет. Ну, во-первых, что касается ёршиков, начав с конца. Если бы он одни ёршики только, так сказать, прикарманил, то фиг бы с ним. Хоть они 1000 евро стоят. Но там при ёршиках еще сам дворец вместе с причиталами. А он стоит гораздо больше. И в условиях, когда нам постоянно твердят о том, что нет на то финансов, нет на это и так далее, вот 100 миллиардов или более просто выбросить в трубу, потому что понятно, что в этих условиях никто этим пользоваться не будет. Реально. Да и вообще трудно предположить, что при каких-то условиях там он будет нормально использоваться. То есть это вот чисто выброшенные в трубу деньги. При этом, при всем олигархи, которые это все финансировали, они в шоколаде. Они в свои, так сказать,
10%... Они себя привлекли. Они, в отличие от него, они хорошие хозяйственники.
Да, то есть
они, свои... Они воры, воры. Но хозяйственники, они хорошие. И потратив деньги на его дворец, они не забыли себя категорически.
Саш, не будем преувеличивать их хозяйственные возможности. По части воровства они, во всяком случае, те оставшиеся 90% как-то распорядились и более хозяйственно. Но, с другой стороны, это и можно понять, что, собственно, а что делать-то с наворованным? Вот ты понимаешь, вот ты перечислил там Роснефть, там Сибур, там и так далее. А чего дальше-то? Ну вот несколько миллиардов там затупиковано в Сибнефти, там, допустим, и так далее. А что с ними делать-то?
Валер, подожди. Ты задал вопрос не риторический. Ты задал мне конкретно. Я на него отвечу сейчас.
Саша, это риторический на самом деле вопрос. Потому что в действительности с ними делать нечего. Если, вот понимаешь, сторонники монархии, ну да, это скромность. Сторонники монархии, они всегда приводят такой аргумент в пользу своей монархии, что все республиканские правители, они люди временные. И поэтому за счет своей должности так или иначе стараются обогатиться. Отсюда процветает коррупция, кумовство там и прочее, прочее. А монарх, который уже сидит на царстве, ну вот ему больше воровать не для кого, у него вся страна. И поэтому, так сказать, он в этом смысле человек, хоть и богато оплачиваемый, но по-своему бескорыстный. И в этом смысле, так сказать, это как бы предпочтительная форма. Так вот я говорю, хочу сказать, что на сегодняшний день персонаж, о котором мы говорим, он как раз очутился в положении царя. То есть вот все то, что было украдено или кралось, оно имело смысл, когда ты, ну, допустим, отсидел 2 срока, после этого передал куда-то полномочия, сам куда-то там тихонечко отрулил, смылся, и далее начинаешь на этих миллиардах жить. Но когда это уже понятно, что это не вариант, и более того, нигде ты спокойно на этих миллиардах жить не будешь, то есть ты должен цепляться за власть пожизненно, по елику это возможно, то какой смысл в этом всем? Вот эта бессмыслица, она действительно выдает какое-то потрясение ума. Я дальше еще доскажу, ну пожалуйста.
Приблизительно об этом я и говорю, я с тобой согласен. Потому что те деньги, которые он украл в виде акций «Газпрома» или «Роснефти», или деньги, которые находятся на счетах «Сургутнефтегаза», те 40 миллиардов, понятно, что с ними делать, Валер. Понятно, что с ними делать. Они имеют рыночную цену. Значит, и в случае чего, так сказать, когда он так сказать, зазевается, значит, совершенно понятно, что надо отобрать это все, закинуть в бюджет, и понятно, что с ними делать. Значит, с миллиардами и с акциями, так сказать, это вполне себе ликвидная вещь. Ликвидная. Угу. Дворец не ликвиден. Вот, предположим, да. наступила пора, когда его отобрали. Так сказать, мы с тобой, условно говоря, или такие люди, как мы, отобрали. Угу. Что с ним делать-то дальше? Только элитный публичный дом. Мы что обсуждали этот вопрос. Он на самом деле не пошел. Именно поэтому возмущение мое им как хозяйственникам, она превышает моральное качество вора, так сказать, что он такой нехороший человек. Вор, вы вора, хрен с ним. Вот Сургутнефть украл. Ну, отберем обратно, потратим. Эта же ситуация. Он просто спустил в унитаз вообще это хозяйство. Он взял этот миллиард и выбросил 13 миллиардов. Он их выбросил. Вот что плохо.
Ну, в общем, понимаешь, с другой стороны, я продолжаю царскую линию, хочу сказать, что в этом-то смысле именно и нет, не появляется ресурса, в который можно реально откосить деньги. То есть, когда ты лишишься царства, ты лишишься всего. Пока ты царь, то это и так твое. То есть, как следствие, какой смысл? То есть, вот смысловая часть в этой нагрузке отсутствует. С точки зрения олигархов, еще раз хочу сказать, это полностью осмысленная операция. Поделились, показали, картинки предъявили, сказали, вот что мы для тебя готовы просто целовать во все точки. И вот прям роскошней дворца не придумать. Кстати, он тоже такой интересной деталью обладает. Сейчас же ведь хозяин, так сказать, этого дворца, он как бы от него отнекивается. Но я сомневаюсь, что вот та инсталляция, которая там была задумана, она делалась без учета его вкусов. То есть где-то с ним же должны были советоваться. Понимаешь? Ну, не могут там, я не знаю, устроить там, допустим, какую-нибудь веревочную лестницу для лазания, для скалолазания, если он не скалолаз. Понимаешь? Если бы был, наверняка бы устроили, там и горы есть. Но вот, ну, не тот. Да? Ковер для дзюдо, это пожалуйста. Татами там, все такое. А вот это нет. И я еще обратил внимание, вот кальянное со стриптизом, да, аквабассейн, безусловно, аквадискотека, прошу прощения, вот, цеха для приготовки булочек и варки яиц, конечно, всякие распивочные, так сказать, для того, чтобы дегустировать вино, это да, вот библиотеки, как уже многие заметили, в этом строении нет.
И рабочего кабинета тоже, кстати.
Что-что?
Рабочего кабинета нет тоже.
А зачем? Если есть аквадискотека. Саш, ты странно, ты как-то рассуждаешь. Ты представь себе, лежишь в римской позе, да, в теплой аквадискотеке. Вот, к тебе тут подходит проситель на четвереньках, и что-то начинает в ухо жужжать. А ты говоришь так, это и есть рабочий кабинет. Что там, бумажки, что ли, какие-то читать? Там сыро вообще-то, понимаешь, в аквадискотеке. Не до бумажек. Понятно. Ты так словами расскажи, чего надо. Я тут на пальцах раскину, там тебе, мне, я туда, и все, и порешал. Вот это и есть рабочие вопросы. А все остальное, так сказать, вот это вот помещение дальше бордельное, это как бы для уже наслаждения жизнью после проведенного трудового дня. Но вообще, конечно, бессмыслица жутко. Единственное, я бы чего не опасался во всей этой истории, это ядерные кнопки. Потому что я думаю, что роль ее так сильно преувеличена. И многие как бы полагают, что это такая кнопка, что ты тут встал с похмела, позвал офицера, сказал, ну-ка открой-ка чемоданчик. Там, и как в старом советском анекдоте, нажал на кнопку и добавил, да и хер с ней из Голландии, понимаешь?
Не так, это все иначе устроено, я могу рассказать как.
Саш, я в данном случае не о принципах устройства хотел сказать, а о том, что это достаточно сложная операция, и там вряд ли кто-то сбредет с ума, он может реально эту задачу выполнить. Во всяком случае, там много очень предохранительных краников. Как, кстати, у американцев. Когда там Пелоси заявила, что Трампа нужно лишить ядерной кнопки, пока он там последний не президент, заживает, чтобы он тут что-нибудь не взорвал. Ну, понятно, что, так сказать, и баба на понты, так сказать, нарывалась. Ну, и здесь, ну что, это другая немножко система. Вот. Я, конечно, не согласен с историей об убийствах. Я об этом неоднократно говорил, просто повторяться не буду. Вот, поэтому ну, можно на него довешать до кучи. Я лично думаю, что это все, так сказать, уже нагнетание и игра, потому что ну, реальными фактами это не бьется. У нас передача на самом деле, поэтому я говорю просто о самом деле. Мне отнюдь не жалко его, я не являюсь его каким-то защитником, говорю, ну да, вор, но не убийца.
Нет, ты реальные факты приведи тогда, ты сказал, что реальные факты. Где реальные факты какие?
Реальные факты. Мы с тобой много раз обсуждали так называемое убийство Немцова. Мы с тобой много раз обсуждали так называемое отравление Навального. Ну, мы можем сейчас еще раз это все прокрутить сначала. Ну, мы повторим то же самое.
Реальные факты.
Я просто к позиции отсылаю к нашим передачам на соответствующие темы, и вы, как бы, желающие еще раз.
Ну, кратенько, три факта приведи.
Чего три факта? Кратенько.
Что попытки убийства не было со стороны Путина? Три факта приведи.
Ну, я не знаю, если три раза отравление Навального, то хотя бы этих трех хватит. Это фейки же. Ну, мне очень жаль, понимаешь, я никакой антипатии к Навальному не испытываю, никакого выгораживания Путину тоже не представляю. Но нет, это фейки.
Ты только что сказал, что есть факты, которые говорят в подтверждение твоей теории. Какие?
Саш, мы говорили уже о том, почему Навального не было отравления, с моей точки зрения, ты считаешь, что.
Мы не говорили. Мы говорили о том, что оно было. Мы не говорили.
Что не было?
Ты утверждаешь, что не было отравления. Три факта.
Ты знаешь, является ли это отравлением или нет, это вот, конечно, интересный вопрос, его бы стоило исследовать, если бы кто-то хотел.
Лингвистически можно назвать отравлением, можно не назвать. Факт первый, понял. Еще.
Нет, 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 мое личное мнение, что это какая-то, так сказать, бытовая история, в том смысле, что либо человек что-то не то съел, либо с чем-то еще, так сказать, либо надорвался на что-то. У него действительно работа нервная, это правда. Вот, так что это все вполне может быть. То, что это потом наиболее политически удобным для момента способом, так сказать, интерпретировали, тоже мне понятно с точки зрения пропаганды. Но с точки зрения реальности, я считаю, что это не бьется. Ну, пожалуйста, можно.
Сам себе трусы смазал.
А?
Бытовая история, сам себе трусы смазал чем-то неправильно.
Ты знаешь что, вот, кстати, о трусах.
Это интимная тема, она всегда интересует наших.
Там долго, так сказать, мучились, уже когда он был в Европе, и решили, что туда ему все-таки насыпали гранулированный новичок. Но потому что смазывать тут сложно, а вот гранулированным, как говорится, самый раз. И когда это только появилась идея вместе с трусами, я сразу же подумал, стоп, а бутылка-то куда делась? Вот только что бутылка была отравленная. Вот мы еще ее все помним. В руках держали практически. Бутылка растворилась вообще без осадка. Как будто ее никогда и не было. А между тем ее Марина Певчих вывозила там чуть ли не тайком, где-то там, туда-сюда, как сама не отравилась героиня. Вот. Но тем не менее. И что самое главное, и нашли на ней следы новичка те же самые германские, так сказать, исследователи. Все уже, с бутылкой уже готовый сюжет. И вдруг куда-то бутылка схлопывается, и вместо этого появляются трусы. Таким образом, бутылки трусами, что ли, сразу решили отравить до верности? Может, еще на туалетную бумагу посыпали?
Ну, Саша,
я не знаю, мне уже серьезно говорить на эту тему. Ну, просто нет возможности. Давай лучше, так сказать, что касается протестов. Ты хочешь что-то сказать?
У меня есть ответ насчет бутылки.
Да.
Значит, я до сих пор убеждаюсь все больше и больше, что яд был в зубной пасте. Яд был в зубной пасте. Он почистил зубы, значит, попил из бутылки, бутылку доставил, след остался на этой бутылке. Это одно. После этого, пардон, сходил в туалет, и как бы часть вот осталась. Оно выходит, значит, почему они застирывали трусы вот этой гульфиковой части? Значит, они прятали последствия выхода яда из организма. Они его... где они его вносили. Потому что тюбик-то они забрали. А вот, так сказать, то, что пришлось застирать, вот это вот, все это логично бьется, объясняет все.
Я объясню тебе еще проще. Что на самом деле вот эта вот команда, с которой разговаривал Навальный, как выяснилось, это был он, вот, она приехала туда только 5 дней спустя после отравления, ну, во всяком случае, за трусами. И 3 дня спустя после того, как Навальный уехал. То есть, как бы травить было уже поздно. Но что касается самих трусов, то я думаю, почему исследовали гульфик, я понимаю. Это самая потливая у мужчины зона. Значит, если что-то выходило с потом, значит, выходило туда. Как они могли исследовать?
С потом и с мочой тоже.
Они могли реактивы разные туда наливать, для того, чтобы проверять. Реагирует на это, реагирует на то, реагирует на сё. Не среагировал. Ну, что дальше с этим делать? Ну, выстирать надо, естественно. Потому что ты же не одёшь, не отдашь ему одежду, если придется отдавать там с кучей пятен от реактив. Там все это достаточно банально. Но какой смысл сейчас еще раз это обсуждать? Мы уже раз 5 это делали.
Не-не-не, мы обсуждали. Нет, почему? Ты сказал, ну пока 2, ты третьего не нашел. Значит, один, что отравление не отравление, а что-то другое. И второе, значит, вот ситуация с бутылкой. Бутылка серьезная, требует действительно объяснения. Вот я нахожу объяснение.
Я уже говорил, что убийство Немцова это не дело рук Кремля. А? Ну,
да вообще это не убийство. Это хотели просто конечно поздравить его из хлопушки. Если применять термины правильные, то просто фейерверк в него запустили. Но он, видишь, скотина, так сказать, и помер.
Ну, что ж. Ладно, чем мы опять по прожеванному будем ходить? Вот. Да, я все-таки... Возвращаясь к этим протестам, хочу сказать, что, конечно, ну, на тот взгляд, который видно, значит, во всех этих вот акциях, я беру, так сказать, не только московские, но и там лондонские, парижские, вашингтонские и так далее, прослеживается, на мой взгляд, вот две общих тенденции. Первое – это то, что есть значительная толпа участвующих, и среди них есть... некое количество, назовем их так, суперактивистов, которые хорошо подготовлены, которые ну, там, могут принимать коллективные какие-то действия, типа сцепки, там что-то рассекать, разбивать толпу, ну, в смысле, стенку, стоящую против тебя. Это было во всех, кстати, местах, и во Франции, и в Москве, и в Вашингтоне, там где угодно, там при штурме Капитолия это тоже видно. Вот. Значит, вот такое вот интересное международное расслоение, которое здесь в этом наблюдается. И второе, это то, что характерно, что никакая вот из этих демонстраций, ну, может быть, за исключением антиковидных в Голландии и так далее, она не проходила под каким-то конкретным лозунгом. Вот, можно, конечно, к нему ассоциировать там свободу Навальному, там, или пересчитаем голоса.
Это
там,
не конкретно, конечно, это фигня.
Тень на бензин, но большинство, на мой взгляд, собралось на эти акции, потому что оно недовольно установленным в стране правящим режимом, вот в целом, как блоком. Не по какому-то конкретному поводу, что-то посадил Навального, неправильно посчитал голоса или еще там чего-то, а вот недовольно в целом. И вот это вот то, что это недовольство проявляется во всех частях мира, в разной степени, по разным поводам, это очень такой интересный международный тренд, серьезный, который надо ощутить и осмыслить. Вот. То есть люди как бы изверились в то, что изменение ситуации можно добиться путем выборов, путем каких-то там легальных, так сказать, мер, причем повсюду. И, так сказать, все более и более начинают напрямую отстаивать свои права. Вот это очень интересный такой сдвиг в сознании, который, мне кажется, будет иметь будущее. Вот.
Я согласен, что действительно здесь более общие вещи. Я это сказал, что принципиально важно, что люди поняли, значит, что Путин вор-президент, то, что он убийца. Вот у тебя есть сомнения, у меня нет. Значит, ну как-то вот общество тоже, по крайней мере, какая-то часть считает так, как я. Это то, что он плохой хозяйственник. Это мы с тобой оба считаем, и общество тоже считает. Это действительно такие факторы, которые... А то, что конкретно есть там сцепки, нет сцепки, на самом деле это неправильная методика. Я как бы знаю, как учат этих самых полицейских стоять. Надо там боком стоять, чтобы одна рука правая, потому что левшей меньше. Значит, правая рука была свободной, чтобы можно было там отбиваться или дубинкой, или все прочее. То есть и больше людей помещается в цепь, когда они боком стоят. И, так сказать, это более эффективно, вот этот способ. Левой рукой они держатся друг за друга, а правой рукой пытаются с противником каким-то способом воевать. Но с каждой демонстрацией количество людей, которые приобретают этот опыт, кто-то служил на внутренних войсках, кто-то служил в ОМОНе, кто-то просто в фильмах насмотрелся. И все больше и больше будешь, как говоришь, суперактивистов, которые в итоге дойдут до оружия. Ну, просто логический путь. Если ты начал с организованной борьбы, надел каску на голову, то рано или поздно заканчивается, что ты, по крайней мере, какой-то пугач, а то и автомат Калашникова приобретаешь и начинаешь. Ну, это вот путь революции, вот он такой вот, и как бы его, значит, чем хуже и безнадежнее и более дурацким способом ведет себя власть, тем быстрее процесс того, что люди в конце концов возьмутся за оружие. И сейчас они произносят слова, что мирным, ненасильственным способом. А так, ну, тебя раз посадили, два посадили, третий раз ты понимаешь, что ты вышел на демонстрацию, тебя искалечат или посадят на срок порядка 15 лет. Ну, уже можно из оружия хватануться, так вообще-то, по большому счету. Ситуация приводит к этому. Риск потерь начинает приравниваться к тому, что, так сказать, надо действовать более активно.
Я понимаю, что ситуация приводит к этому, и самое опасное, что в этом есть, это не только жертвы, которые неизбежны при всякой революции, хотя они бывают разными, там, мирными и немирными, а то, что, если угодно, вот в настоящий момент на гребне она готова вынести персонажа, про истинные намерения, собственно, которого никто не знает. Да. Вот один в один примерно то же самое, что было, так сказать, с вознесением Ельцина. Мы с тобой переживали этот период. Вот КПСС, блин, достало уже все тут, все загнило, застоялось. Вот этот вот свежий человек, а кого другого? Другого нету. Вот давайте сейчас пользоваться этим моментом. Воспользовались. Понимаешь? И в результате получили то, что имеем. Сейчас за 30 лет можно подвести итоги. Поэтому, конечно, когда на второй раз на этой волне пытаются прокатить поколение, которое еще ту волну не видело и ее не ощущало. Вот это для меня это очень тревожный симптом, потому что с этим действительно надо что-то делать. Пожалуйста, Саша.
Более того, как показывает практика мировая, не наша, а вообще в мире, если происходит большое накопление недовольства у населения, они свергают власть вот каким-то полумирным путем, то при этом прогибает 3 демонстранта, 10 полицейских. После этого наступает период межвластия, и в этот момент мародеры убивают 20 тысяч. Вот ведь не в процессе столкновения, так сказать, между демонстрантами и полицейскими. Там, так сказать, если какие-то потери, они на уровне, зачастую, что-то на уровне статистики, что-то вот случайное, что-то эксцесса исполнителя. А вот то, что происходит потом, после этого, из-за этого, именно поэтому, так сказать, мирный характер силен не тем, что он исключает столкновения на улицах в ходе демонстрации, а он подразумевает определенную стадийность перехода, определенные какие-то договоренности, пусть временные, пусть еще чего-то. Но какая-то передача власти должна носить характер какой-то цивилизованный. Потому что если она будет передаваться боевым способом через полевых командиров, это совершенно точно, это, во-первых, и приведет к случайным людям, к пиратам, которые придут к власти. Это велика вероятность этого. И, во-вторых, мародеры, которые вообще не политизированы, вообще не рвутся к власти, а просто пришли пограбить. Они поубивают людей больше в 10 раз, как в ходе гражданской войны погибло людей больше, чем во время самого переворота. Мы же вот это все видели на нашей истории.
Переворот вообще по внешним меркам был, считай, мирным. Да. Если ты имеешь в виду октябрьский переворот.
Я вот об этом, так сказать.
Да. Хорошо, Саш, может быть, к вопросу перейдем? Ты не против?
Давай, давай.
Так. Так, продлят ли Путин и Байден договор СНВ-3 на 5 лет? Они оба выразили готовность продлить его. Ну, я думаю, что да. Я думаю, что да. Собственно, понимаете, под этим договором, ну, грубо говоря, такая есть подоплека. В свое время, когда заключали СНВ, и при, так сказать, еще первое СНВ, и вот разваливался Советский Союз, так сказать, американцы тогда настроены по отношению к России более оптимистично, потому что никто не знал, какое будет будущее, и, во-вторых, предполагалось, что действительно наступает какая-то новая эра, а не новая холодная война. Они как бы с горечью говорили, что вообще-то у нас так хорошо все было вот во время, так сказать, холодной войны. Работал военно-промышленный комплекс, получали заказы гарантированные, государственные. Все были в шоколаде, так сказать. Такое шло мирное соревнование в изготовлении очень технологичных и дорогостоящих вещей, которые потом благополучно списывались в утиль, не будучи ни разу, так сказать, примененными в деле или почти ни разу. Вот. И поэтому как бы это было такое мирное перерабатывание госбюджета, так сказать, в конкретные руки в пользу, ну, определенного класса и собственников, и всей страны, поскольку это создавало рабочие места и так далее. Вот как только эти программы стали закрываться, сразу наступил, значит, какой-то швах, коллапс, увольнение, драмы, так сказать, и прочее, прочее, причем среди достаточно квалифицированных людей. И поэтому я думаю, что когда Трамп, среди прочего, так сказать, постепенно сокращал вот эту вот ракетную составляющую, вернее, ракетные договора, не он, кстати, начал этот процесс, потому что в свое время от ПРО договора отказались еще до него. Но когда он сворачивался, он так или иначе подстегивал определенную гонку вооружений, мобилизовывал на нее своих союзников из НАТО. Мол, типа, инвестируйте больше, покупайте больше. И, соответственно, имея в виду, что вооружения-то, это как раз они производятся не где-то там в Китае, вот, а у них в Соединенных Штатах, это создает рабочие места, это поднимает экономику. То есть, интерес был такой чисто бизнесовый, если угодно. А с точки зрения войны, и подписывая, не подписывая СНВ-3, но она, если подписать, то оно как бы несколько сокращает государственные расходы, да, на это, может, даже существенно сокращает. Если не подписывать, то оно, наоборот, их раздувает, но все равно потенциал, накопленный с обоих сторон, таков, что дойти до стадии, вот мы сейчас изготовим больше оружия, и тогда можно будет из него пальнуть, практически нереально. Поэтому здесь просто разный подход. Байден, если угодно, опирается все-таки на некую международную финансовую элиту, которая во все эти создания рабочих мест там, в этих областях, это как-то фиолетово. А Трамп, естественно, в первую очередь заботился о том, чтобы внутри страны росло производство тем или иным способом. Понятно, что из Китая его обратно не вернуть. Значит, надо возвращать его в тех областях, где у Америки есть реальный потенциал. Пожалуйста, Саша.
Если говорить кратко, я считаю, что продлят. Но мотивы для продления у одного и у другого совершенно разные. Но продлят.
Так. Еще вопрос тоже от нашего старого слушателя, Ирна 785. Почему даже республиканские судьи, которые назначены были самим Трампом, отклонили его иски по выборам? Уж кто-кто, оказалось бы, его судьи должны были рассмотреть и удовлетворить его иски. Где логика? Понимаете, во-первых, мы уже неоднократно об этом говорили, судебная система Соединенных Штатов такова, что можно назначить, в случае если Верховного суда, назначить судью, который будет более благоприятен, скажем, к твоей точке зрения, но влиять на него ты непосредственно не можешь. И это в этом смысл реального разделения властей. Не говоря уж про остальные уровни судей, которые просто избираются. Вот, они никем не назначаются. Поэтому здесь партийная принадлежность, она имеет какое-то значение. Но это скорее значение оттенка, чем реальное обязательство, допустим, всех республиканцев, если к ним что-то попадет, обязательно разрешать это дело в пользу Трампа. Не говоря уже о том, что не все с ним были согласны. Это один момент. И второй, который тоже надо упомянуть. Понимаете, я уже неоднократно говорил, что право имеет смысл при равновесии или балансе сил. То есть, когда, так сказать, вот непонятно, чья победит, и стороны, в общем, как бы не готовы бить друг другу морду до крови, так сказать, пока кто-то там не упадет и, так сказать, не отдаст кони, значит, тут наступает область права, где вместо драки начинают разрешать тот или иной спор, что называется, по справедливости, по понятиям, по закону, там как угодно. Ну, короче, разрешать его, не доходя, так сказать, до эксцессов. Вот когда одна из сторон переламывает другую, а после выборов это уже случилось, и стало понятно, что, в общем-то, Байден переламывает Трампа, Трамп сопротивляется отчаянно, это все правда, но переламывает. Но судьи не захотели быть тем спусковым крючком, знаешь, за который зацепится проигрывающая, скажем так, сторона. Вот, собственно, в этом суть дела. И это во всех судах так. Пожалуйста, Саша.
Я скажу вещь неожиданную для России. Вы удивитесь, это перевернет ваше сознание. Но они там судят в основном по закону. Угу.
Ну, что вам хочу все-таки в качестве алверды тут сказать. Во-первых, ни один суд из 60 состоявшихся, вернее, не состоявшихся, а из 60 поданных исков, не стал рассматривать его по существу. То есть это старый, так сказать, номер, который мы здесь в России хорошо знаем, когда подаем иски, так сказать, о выборах или чего-то еще, а суд отказывается их рассмотреть по тем или иным формальным образом. Не всегда так, но очень часто так бывает. Вот в случае с республиканцами и Трампом это было именно это. Пожалуйста, Саша, скажи, я потом добавлю.
Есть закон, по которому суд имеет право не рассматривать и отклонить иск в силу бредовости доводов, которые приведены со стороны истца. А так как доводы, которые были приведены со стороны Трампа и его юристов, носили бредовый, откровенно бредовый характер, то суды в полном соответствии с законом сказали, этот бред мы рассматривать не будем. Они об этом приняли решение. Они не просто послали обратно, они сказали, мы принимаем решение, что этот иск мы в силу его дурости, очевидный, мы рассматривать не будем. И это полностью соответствует закону, о чем я и говорил.
Саша, значит, рассматривая иск и доказывая в нем бредовость выводов, это как раз и есть рассмотрение дела по существу. Когда суды отклоняют иски, мы с тобой это прекрасно знаем. У нас с тобой общий пример иска, который был подан в Европейский суд по правам человека. И ты знаешь, о чем идет речь. И его тянули с рассмотрением 9 лет, после чего отказались рассматривать. По каким аргументам? Без аргументов. Вот это реальное демократическое правосудие. Мы с тобой столкнулись с ним лично, сами. То есть там не надо рассказывать какие-то истории про то, насколько он был обоснован или не обоснован. Вот такое, я именно такой оборот дела имею в виду. И в российских судах мы такое видели тысячи раз, если не сотни раз. Когда просто отказывается рассматривать по существу. Не будем и все. Вот, пожалуйста, Саша.
Значит, по закону они имеют право, значит, речь идет о большом количестве судей, большом количестве исков, при действующем президенте, который послал бумаги, при партии, которая в любом случае номер два, не три, не четыре, не пять, а номер два. Это, как ты говоришь, равновесие или близко к тому. Президент еще был действующий. Тем не менее, судьи, республиканцы, получив иски в стиле Джулиани, где он хрень всякую написал, я не поленился, я почитал. Хрень. Они почитали эту хрень. И сказали, так сказать, мы рассматривать это не будем, потому что даже тратить на это время не будем. Это очевидно. Они вынесли решение, написали бумажку, значит, и сказали, что рассматривать не будем, потому что хрень. Это по закону, и они имеют право это делать по закону, и они это сделали по закону.
Значит, если они рассматривали иск, значит, это можно делать только в судебном заседании. Если ты отклоняешь иск без рассмотрения, значит, у тебя есть формальные поводы, подчеркиваю, формальные, а не рассматривая их по существу. Существенно это, несущественно, по которым ты рассматривать их не можешь. Вот. В этом случае тогда иск отклоняется без рассмотрения. Именно так и происходило с исками Трампа. То есть, если бы их рассматривали по существу, значит, было бы какое-то дело в судах, было бы какое-то прогнозирование. Вот этот процесс заходится там через неделю, а это через месяц или два. Ни одного процесса не было. То есть, все иски были отклонены без рассмотрения. Пожалуйста, еще раз, Саша.
Если бы иски были отклонены с нарушением закона, есть вторая инстанция, в которую Трамп мог подать. Не подал. Значит, все было в соответствии с законом.
Он подал в Верховный суд, но это опять та же самая история, то же самое отклонение без закона. Саш, мы когда, вот ты понимаешь, когда там нам с Запада проповедуют двойную мораль, я смотрю на нее с удивлением и смехом. Но нам-то внутри зачем ее пестовать? Мы с такими случаями сталкивались десятки раз. Десятки. Когда суды просто отказывали вот рассматривать. Брито, нет, стрижено. Будете смотреть, нет, не будем рассматривать. Вот на основании моего внутреннего убеждения. Там это не так. Там есть возможность отклонить иск по формальным основаниям. Ну, вот и все. Пожалуйста, да.
Еще раз повторю. Республиканские судьи в момент, когда тот еще бы находился в здравом уме, трезвом памяти, будучи президентом, значит, посмотрели на эти иски, отклонили их, и никто их не опроверг и не попытался опровергнуть. Это значит, что они это сделали все по закону. Мой ответ зрителю, который спросил, почему отклонили, ответ по закону.
Значит, мой ответ тоже зрителю в дополнение к тому, о чем сказал, то, что президент был действующим, вообще там являлся какой-то страной в этом деле, вот это смешно может выглядеть в наших реалиях. Для американской реалии это никакого значения не имеет. С формальной, во всяком случае, точки зрения. С неформальной, да, но президент-то уходящий, то есть понятно, что его скоро снесут. Теперь, что касается формального, он не может позвонить, он не может там, попросить какого-то судью. Это будет вселенский скандал вот, и внесение, так сказать, вмешательства одной ветви власти в другую. Это не допускается. Вот просто в принципе.
И губернатор не может. То, что ты рассказываешь, все правильно, все хорошо.
И председатель суда не может вмешаться. Вообще никто не может вмешаться. Понимаешь? Поэтому дальше уже все начинается уже с точки зрения самого судьи. Я, между прочим, этих судей за это не осуждаю, потому что, учитывая тот размер такой кампании в духе маккартизма или охоты на ведьм, который сейчас развернется и разворачивается в Соединенных Штатах, я понимаю, что этих судей, если бы они приняли дело даже к рассмотрению и стали бы допускать какую-то пикировку сторон, их бы потом просто с кашей съели. Вот. И поэтому они сейчас открещиваются, так же, как сенаторы, которые поддержали там этот протест у Капитолия, начинают каяться, республиканцы, кстати, что да, мы вот тут по глупости поддержали мятеж. Блин, какой мятеж, когда миллион человек вышел? Ну, в общем, это реалии. Вот логика состоит, на мой взгляд, именно в этих реалиях. Так, еще вопрос. Есть теория, что ковид был создан специально, чтобы снизить рейтинг Трампа и чтобы он проиграл выборы. Ведь реально все совпало. В мире он был неудобным лидером, а экономика штатов на высоком уровне была. Ну и тут как Смирнов относится к такой теории, если она правдивая, то она хорошо удалась. Но я думаю, что это общий вопрос, в общем-то. Саш, а ты сам чего думаешь?
Как с теми судьями, так сказать, я так сказать, без рассмотрения оставляю это самое, потому что это конспирология 28 уровня. Кто что придумал? Штаты все в заднице находятся из-за того, что так сказать, там померло колоссальное количество народу, экономику потеряли. Все говорят, кто-то создавал. Случайно упустить? Могли, верю. Специально кто-то создавал и запускал? Не верю.
Я, если угодно, тоже не верю, что его специально создали и запустили, как вирус. Именно как таковой. А вот что касается раздувания этой темы до масштабов там вселенского зла на уровне эпидемии чумы, оспы, которая тут всех выкашивает и вообще сейчас все подохнем, вот это в этом определенная работа есть. Я не думаю, что она была направлена специально под Трампа. То есть здесь речь шла просто об как бы овладение, запугивание, так сказать, общественного мнения в целом и, скажем так, перевода стран на некий новый уровень отношения элит к народу и прочее, когда они, в общем, начинают под предлогом пандемии обладать откровенно диктаторскими полномочиями. Вот в этом какие-то усилия совместные, на мой взгляд, предприняты были. Потому что понятно, что освещение ковида было не такое же, как там свиного гриппа, птичьего гриппа, там нетипичной пневмонии там, и прочего-прочего. То есть его так серьезно к нему подготовились. Я думаю, что здесь какая-то простройка была. Пожалуйста, Саша.
От свиного гриппа, гонконгского, птичьего, так сказать, и там все прочее, у меня не умер ни один знакомый. Ни один. Ни один не умер. От ковида умерли.
Угу.
А все, которые говорят, что это не чума, это все как простуда легкая, так сказать. Ну, это вот до момента, пока не заболели. Особенно, когда еще какие-то возраст есть и болячки.
Ну, умерли от ковида или нет? Ведь ты понимаешь, Саш,
от ковида есть масса
сопутствующих заболеваний. Вот среди всех тех, которые как бы погибли, да, и считаются погибшими от ковида, вот я не знаю примеров, когда был бы абсолютно здоровый человек с идеальным здоровьем, там, и, как говорится, он вдруг заболел ковидом, и вот чисто от ковида взял и помер. Вот у него все время наблюдается что-то другое, там сердце, печень, почки, как говорится, весь этот ливер, который он лечит каждый год. Потом с ковидом наступает обострение, так сказать, и все. Поэтому здесь это как бы все на ковид списывать. Но сейчас это ложится в общую статистику. Потому что есть общая пропагандная волна, что это пандемия, что надо приподнимать ее результат. Все, сейчас любой, у кого поставили диагноз ПЦР-тестом, что у него, так сказать, возможен ковид, значит, если он, не дай бог, умрет, значит, он умрет обязательно от ковида. Это не естественно, об этом много уже говорили, ну что, до сих пор это продолжается. Пожалуйста, Саша.
Можно понаблюдать. Есть коммунарка, там есть красная зона. Можно сходить туда на экскурсию.
Угу.
Там помирают каждый день много. Придешь и увидишь что-то. Там молодые, старые, больные, не больные. Кто от ковида, кто не от ковида. Помирают вот почему-то. С интубацией полежал и помер. Раз и в морг понесли. Много. Не веришь? У меня есть знакомые врачи, которые там работают внутри. Они говорят, помирают каждый день. Большое количество людей помирают от ковида. Значит, ты этому не веришь, ну сходи глянь, так сказать.
Саш, помирают от ковида, я понимаю, что чисто экономически любую смерть выгодна в сегодняшних условиях.
Выгодно. Помирают и выгоду прям золото ручьем течет.
Саш, человек, когда он умирает от рака, понимаешь, вот непосредственно причина его смерти не рак, а отек легких. Понимаешь, говорить вот на этом основании, что у нас смертность от отека легких, все-таки так не делают. Выискивают истинную причину.
Есть вот статистика, которая показывает, насколько выросла общая смертность против предыдущего года. Выросла серьезно, в больших количествах. Это люди, которые половина померла от ковида, половина от того, что из-за того, что лечат ковид, умерли из-за недолеченности. Все это признают. Но говорить о том, что от ковида не помирают, и что это легкая болезнь, это не легкая болезнь. Это смертельная болезнь для многих. То есть люди изначально, если у них есть, у кого онкология, у кого диабет, у кого там сердечно-сосудистый, если он еще и заболел в солидном возрасте, вероятность смерти очень высока.
Это факт. Я согласен с этим. Между прочим, я же не спорю. Поэтому
правильно, что борются с этой болезнью, правильно, что пытаются какие-то карантины установить. Пытаются вакцинацию какую-то делать. Ну, это нормальная жизнь. Ничего конспирологию это вводить, что кто-то что-то тут, кто-то наживается, и кому-то это надо.
Угу.
Кому это надо? Элита помирает, и нищета помирает, и элита помирает. Вон из элиты список целый, так сказать, мартиролог.
Угу.
Сколько народу померло.
У них тоже есть болезни, понимаешь? Богатые тоже плачут, как известно.
Точно. Вот. Косяком прям.
Так. Еще один вопрос. Краснов говорил, что он жадный, любит роскошь и дорогие вещи. А был бы он рад иметь такие миллиарды и дворцы, как у Путина?
Был бы.
Ну, для себя давай.
Такой, как у Путина, не хочу, он разорителен. Я миллиарды приветствую. Но такой дворец мне нахрен не нужен, потому что если будет такой дворец, то все миллиарды рассосутся на его обслуживание. Тут вы меня поймали, так сказать. Мне поменьше что-нибудь, поаккуратнее, так сказать. То есть как-то, чтобы обслуживать было подешевле. Такой не нужен.
Саш, тут я
скажу. Мебель могу вывезти, унитазы золотые, хорошие. Это я все вывезу. А сам дворец неудачный, так сказать, очень расходный.
Ну, ты знаешь, напрасно, между прочим, так говоришь. Да, он действительно дорогой, он действительно дорого стоит его обслуга, но когда ты воруешь миллиарды постоянно, вот у тебя прибыток в бассейне, он больше, чем труба, которая расходует.
Нет.
Ну,
нет,
а куда ты дальше его солить, что ли, будешь?
Нет. Понимаешь? В последнее время так тяжело воровать, что так создается впечатление, что работаешь. И это я буду, значит, воровать, рисковать, так сказать, подвергать свой моральный облик, так сказать, осуждению общества ради того, чтобы содержать этот вонючий дворец, что ли? Нахрен он мне сдался? Так я лучше буду меньше воровать, но дворец поэкономнее сделаю.
Особо не надо. Там деньги приходят сами по себе. Воруют там олигархи.
Там надо интриговать, там надо что-то разводить кого-то. Это воровать дело занятие сложное, нервное, так сказать. Ну, к черту. Проще так и меньше воровать, то есть воровать чуть-чуть, когда уж действительно приплыло. Но дворец поэкономнее, а этот дворец какой-то разорительный очень, не устраивает.
Плохой дворец. Что касается меня, то меня он не устраивает в принципе, мне это, так сказать, совершенно неинтересно. Вот, поэтому я абсолютно нейтрально отношусь. Мне просто жалко, что столько, как говорится, потраченных денег. У меня все время в памяти в этом случае, так сказать, приходит на ум Версаль. Не Трианон, там малый Трианон, а именно сам Версаль. Когда Людовик его 14-й создавал, то вот там вот вся та галерея, по которой ходят посетители Версаля, там зеркальная галерея, покои короля, покои королевы, все эти процедуры, так сказать, входа там и залы ожидания. Это все было очень здорово, пока он был молодой, там он вот себе эту роскошь создавал, говорил, что я там, в общем, таким образом показываю величие Франции, все тут мне обзавидуются и так далее, так далее. Он правил чуть-чуть. Если я не ошибаюсь, 75 лет или что-то типа того. В общем, короче говоря, или до 75 лет дожил. А, да, он начал же править очень молодым, там еще, там чуть ли не в 4 или 5 лет. Вот. Но он дожил там чуть ли до 79. Ну, короче говоря, правление, за время которого его наследник, сын, успел, так сказать, вырасти и умереть. Его внук, то есть сын этого сына, успел вырасти и умереть. И Людовик XV – это его правнук. Вот чтобы понять, да, так сказать. Он жил достаточно долго и правил даже по современным меркам. Так вот, я к чему это все рассказываю. Что уже ближе ко второй половине жизни он не был каким-то слабым, там, немощным. Он умер от гангрены, но это скорее несчастный случай, так сказать, который приключился по недосмотру врачей. А вообще-то, так сказать, он вот в это самое время... На первом этаже Версаля, на самом первом, куда не надо входить, так сказать, по лестницам, он составил такую квартиру короля и квартиру королевы. Вот часть экскурсии по Версалю, она включает в себя в качестве, так сказать, особого бонуса вот эти вот покои короля и покои королевы. Но это такая, знаете, по нашим меркам, как бы я сказал, там, малогабаритная четырехкомнатная квартира. Вот. Она находится на первом этаже, там совершенно такая небольшая, достаточно... поэтому там и экскурсий больших нет, потому что там невозможно пройти большим количеством народа. Но это то пространство, в котором реально удобно жить. Вот когда вокруг тебя не ходит толпа каких-то лизоблюдов, присмыкателей, которые тебе подносят горшок, одевают на тебя там мундир, там еще что-то делают с тобой. Куда ты не вышел, там вокруг тебя 200 человек и прочее, прочее. Вот он пришел на склоне жизни к этому, когда уже был, как бы, так сказать, во всей своей красе и величии. Поэтому, конечно, вот такие вот дворцовые понты в таком возрасте, которым обладает Путин, мне кажется, настолько каким-то неестественным искривлением рассудка, что, ну, даже трудно это... Когда... Я даже не оспариваю тот факт, что, возможно, он там никогда и не был. А ему показывали это все на картинках. С большой вероятностью был. Потому что иначе бы не построили там зону ФСО. И как бы он от него не отнекивался, говоря, что это дружок, клуб друзей олигархов там что-то для меня соорудил. Наверняка это делалось с оглядкой на его вкусы. А что самое главное, раз уж установили бесполетную зону, то ее просто так не устанавливают. ФСО все-таки не частная контора, значит, она это делает для кого-то конкретно. Вот в этом смысле, как бы, переживать, так сказать, вот эту ненасытность уже, в общем, в возрасте, когда она не должна быть свойственна, конечно, мне кажется, каким-то искривлением разума. Пожалуйста, Саша.
На мой взгляд, Людовик XIV все-таки раньше пришел к этой мысли, как бы долго он ни правил. Во-первых, у него заняло время проектирования и строительства замка этого Версаля. Это просто
само. Точнее говоря, он не совсем строил, он его перестраивал.
Перестраивал, но так это тоже заняло большое время. И тогда ставился вопрос, это было древнее средневековье или среднее средневековье, которой должность демонстрации величия была основная у короля. Вот ни успехи в военных кампаниях, ни развитие экономики, чем Генрих IV занимался, кем еще что-то. Вот именно демонстрация величия, это была основная задача короля, которая неукоснительно выполнялась. И когда он его построил, он решил, что вот он выполнил задачу. После этого он достаточно быстро понял, что на самом деле жить там неудобно, ему лично. И появилась идея Трианона.
Угу.
И, собственно, когда он построил Трианон и там заселился, он понял, что и тут он погорячился. Вернее, не он, а супруги его там начали так сказать, по этой части соображать. И пришли к мысли о том, что надо сделать малый Трианон, в котором вообще там... Это дача, по большому счету. Там деревенские какие-то строения, там ну, женщины изображали, крестьянок так и все прочее. То есть на самом деле, даже Людовику XIV достаточно быстро вступило в башка, что он вляпался с этим дворцом. Потому что двор весь живет, а он, в общем-то, испытывает. И в частности, эти квартиры выполняли ту же самую функцию приватности.
Саш, я чуть-чуть тебя поправлю по существу. Людовик XIV, он, собственно, создал Версальский замок вот такой, какой он есть, со всей его громадой, и потом себе там отделил небольшую квартирку короля, когда ему это все стало изрядно надоедать. Трианон – это детище Людовика XV.
Вот того самого, значит, его правнук сообразил, понял.
Да. Вот он построил себе Трианон. А вот что касается малого Трианона, который вообще-то похож... Ну, больше на большой такой буржуазный дом. Его даже дворцом не назовешь. Там тоже есть экскурсии, но он действительно невелик. Даже по сравнению с Трианоном.
Это, по-моему, супруга Людовика XVI уже.
Вот это уже Людовик XVI. А Мария Антуанетта, в свою очередь, его супруга, также разделившая с ним гильотину в итоге. Вот ради нее было специально построено вот эта вот деревня с уточками.
Деревня,
там.
Да.
В хозяйстве, да, и так далее. Вот она там любила заниматься сельским хозяйством. А жили они в этом смысле как бы вот в этом малом Трианоне, который, ну, а Версаль служил там для каких-то торжественных приемов. Они там, естественно, тоже бывали, это все рядом находится. Но вообще скромность украшает, да, в этом смысле. Так, тут тебе персональный вопрос. Неужели Краснов продал диван?
Нет.
Просто переместился, да, так сказать, в другое место.
Диван переместился в студию, которую мы создаем для того, чтобы улучшить наше вещание, сделать качественный. Он переместился туда вместе с какими-то еще обломками мебели. Я таким способом расхламил дачу. Расхламил. Я решил одновременно две задачи. Расхламление дачи, второе, сэкономил на оборудовании мебели для студии.
Так. Еще вопрос. Можно ли назвать путинизм историческим явлением? Придет время, его будут изучать историки? Или он не интересен для истории России? С моей точки зрения, очень интересен. Его обязательно будут изучать историки. Вот, потому что, ну, скажем, такой степени и уровня разграбления страны, которая была достигнута по Путине, на мой взгляд, я тщательно вот так вот искал исторические периоды, так сказать, просматривая, в стране не было никогда. Включая татаро-монгольское нашествие, если даже кто-то там претендует, что его не было или было. Но вот такой степени разграбления не было.
Такого не было.
Вот, поэтому это, безусловно, это историческое явление. И, так сказать, оно останется в памяти, как можно дожить до жизни такой. Вот, и что страна могла без нее. Поэтому, с этой точки зрения, я думаю, что... путинизм, как угодно, я даже не говорю специально Путина, путинизм, это, собственно, главное оружие против России. Пока Россию будут грабить так эффективно, и что она не может подняться с колен из-за этого, то это как бы лучше любой ядерной триады, там, договоров СНВ или наоборот там размещения ракет в Европе. Вот, в общем так. Пожалуйста, Саша.
Ну, в истории человечества были примеры. В России, я с тобой согласен полностью, не было ничего подобного. В истории были примеры, ну, например, там Нерон, Калигула, да, вот, так сказать, по степени.
При нем не было такого тотального разграбления империи. И что самое главное, с целью вывода богатств империи куда-то за рубеж.
Да нет, он как-то пропивал. Нет, ну Калигула прославился, что быстро достаточно. Нерон нет, а Калигула быстро все это дело, так сказать, устроил. А безобразия были при Нероне, ну и при Калигуле тоже. А с точки зрения отравления был папа Цезарь Борджиа, если мне память Борджиа, не изменяет. Ну он новичком мазал там гульфики, так сказать, кардиналом, так сказать, с большой скоростью, так сказать, и весьма результативно травил, так сказать. Ну он через винище в основном как-то все это, они накатывали там. То есть так нечто подобное популярно было. Семейство есть Медичи такой... было знаменито отравлениями, так сказать. То есть прецеденты были.
Нет, есть такой фильм «Всемирная история отравлений» Шахназарова где-то лет 90-х. Ну, он такой полуёрнический, но на самом деле создает как-то историю такую, эту Боржа и так далее. Ну, но по части воровства это самое, считаю, большое историческое явление. Конечно, потому что в разные времена были разные правления. Кто-то занимался террором большим, кто-то малым, так сказать, кто-то травил, кто-то просто голову отрубал, кто-то еще как-то поступал. Это все это было, это не ново. Тут можно говорить только о масштабах, подлинных или преувеличенных. Потому что у нас там, например, в сталинскую эпоху там Ивана Грозного относят там, к эпохам какого-то большого исторического террора. Хотя там английские королевы и короли аналогичной эпохи, они переплевывали их, так сказать, в разы, там, в легкую, просто от нечего делать. Но это, то есть, само по себе это не новация, если угодно. А вот степень воровства, да, это уникальное, я бы сказал, уникальное явление в этом смысле. Так, что скажете по поводу майора Горбатова? Саш, это про что?
Я не в материале.
Вы знаете, тоже не в материале. Вы знаете, нам периодически поступают вот такие вопросы, да? Вы когда их составляете, если вы хотите, вы как-то их расшифровываете, так сказать, потому что, ну, мы не всех знаем, так сказать, лично или не лично, и иногда просто даже трудно сообразить, кого вы именно вы имеете в виду, так что будьте просто поконкретнее, да? Так. Можно ли с помощью мирных митингов достигнуть конечной цели? Или мирные митинги нужны для простых прогулок? Очевидно, что властям сиренево на эти шествия. Хабаровск, в пример. Интересно ваше мнение. Что думаешь, Саша?
Митинг решает вопрос осознания людей, насколько нас много и насколько мы решительно настроены. Вот эту функцию митинг решает очень хорошо. И это единственное, ради чего он нужен. С точки зрения оппозиции. Пришли, посмотрели друг на друга, поорали. Посмотрели, нас много, орем энергично, действуем. Тут у нас вот боевички есть, тут у нас мирные шатающиеся, и нас вот до горизонта не видать. Значит, можно переходить к какому-то другому действию. Вот смысл. Это разведка боя. Митинг – это разведка боя. Но не слушать же ораторов с трибуны, которые сейчас вот в интернете можно совершенно спокойно трепаться часами, не стоя на морозе. Понятно, что раньше митинг был послушать. Сейчас как бы ситуация поменялась. Выйти, значит, поорать, потолкаться, так посмотреть, понять настроение, решительность, так сказать. Вот и количество самое главное. Вот ради этого, почему все время говорят о том, что приходите, покажите, что нас много. Тогда в этом появляется смысл. Вот я думаю, что так.
Ну, я согласен с тобой. Вот функция митинга как информации, как средство информации, она уже, так сказать, исчерпана. Тут есть гораздо более эффективная замена информации, чему, кстати, вот наша передача. Примерно официально я имею в виду информации. И телеящик уже, в общем-то, особенно не нужен. Его все меньше и меньше людей смотрят, понимаешь? Поэтому, конечно, здесь уже только демонстрация действий. Другое дело, что, понимаете, когда мирный протест накапливается в большой потенциал, он превращается в решительную силу. Вот пример как раз то, что произошло в Соединенных Штатах. Потому что когда в Вашингтон скопилось там, ну, порядка миллиона человек, а это очень много, понимаете? Собственно, то, что надо понять, то, что они ждали от Трампа, и то, на что Трамп не пошел, это то, что он их возглавит. То есть он скажет, я вот ваш президент, я вот был избран, вот у нас выборы украли, вы все это знаете, вы поэтому пришли сюда. Ну, так сказать, пойдемте и отстоим свои права, вот так же, как наши предки там отставили его в период войн за независимость. Вот люди ждали этого. И ради этого они были готовы штурмовать Капитолий, Белый дом и вообще все что угодно. Но это фактически означало начало гражданской войны в стране. Трамп на это не пошел. И вот, так сказать, за это трудно осуждать. Но это как раз тот пример, когда масса превращается сама по себе в силу, независимо от того, мирные у нее намерения или не мирные. Хотя там люди были невооруженные. В общем, это понятно. Просто когда собирается миллион, то его оружие не остановить. Понимаете, особенно если это люди как бы уже накачанные. И к тому же на их стороне хотя бы часть исполнительной власти была. Потому что Трамп в тот момент еще был президентом. Так. Еще вопрос. Да, вот дворец должен быть использован по прямому назначению. Пусть будет санаторием, казино, борделем для сверхбогатых из мировой элиты. Окупаться должен. Ну, я согласен. Тут Саша предложил эту мысль, я ее поддержал. Вот. Как насчет санатория, я не знаю. По казино и борделю там все организовано. Вот. Я думаю, что даже там как, к нему уже есть готовая бандерша, госпожа Винер. Со временем, так сказать, она же Усманова, со временем, я думаю, и Кабаева, так сказать, подрастет до ее высот и уже может, так сказать, новых курочек привлекать. Тем более, отчасти решается вечная проблема, что делать молодым гимнасткам, которых особенно воспитывает госпожа Винер, после того, как они закончили, так сказать, выступление. Они практически заканчивают с наступлением совершеннолетия. Вот тебе, пожалуйста. Да, сразу такое перспективное направление. Вот. Ну хорошо, давайте на этой веселой ноте закончим нашу сегодняшнюю передачу. Спасибо вам за то, что вы приняли в ней участие. Спасибо за ваши вопросы и до следующих встреч на канале Револьвер ТВ и на передаче «На самом деле». До свидания.
До свидания, всего хорошего.